Почти все, что могу сказать о берлинской поре моей жизни 1922-1937 годы, издержано мной в романах и рассказах, которые я тогда же писал. Сначала эмигрантских гонораров не могло хватать на жизнь. Я усердно давал уроки английского и французского, а также и тенниса. Много переводил, начиная с «Алисы в стране чудес», за русскую версию которой получил $5, и кончая всем, чем угодно, вплоть до коммерческих описаний каких-то кранов. Однажды в 20-х годах я составил для руля новинку, шараду, вроде тех, которые появлялись в лондонских газетах, и тогда-то я и придумал новое слово «крестословица», столь крепко вошедшее в обиход. О руле вспоминаю с большой благодарностью. Иосиф Владимирович Гессен был моим первым читателем. Задолго до того, как в его же издательстве стали выходить мои книги, он с отеческим попустительством давал мне питать руль незрелыми стихами. «Синева берлинских сумерек», «Шатер углового каштана», «Легкое головокружение», «Бедность», «Влюбленность», «Мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы» и «Животная тоска» по еще свежей России. Все это в ямбическом виде волоклось в редакторский кабинет, где И. В. близко подносил лист к лицу. Уже к концу 20-х годов стали приносить приличные деньги переводные права моих книг, и в 1929 году мы с тобой поехали ловить бабочек в Пиренеях. В конце 30-х годов мы и вовсе покинули Германию. А до того, в течение нескольких лет, я навещал Париж для публичных чтений. И тогда обычно стоял у Ильи Исидоровича Фондаминского. Политические и религиозные его интересы были мне чужды. Нрав и навыки были у нас совершенно различные. Мою литературу он больше принимал на веру, и все это не имело никакого значения. Попав в сияние этого человечнейшего человека, всякий проникался к нему редкой нежностью и уважением. Одно время я жил у него в маленьком будуаре рядом со столовой, где часто происходили по вечерам собрания, на которые хозяин благоразумно меня не пускал. Замешкав с уходом, я иногда невольно попадал в положение пленного подслушивателя. Помнится, однажды двое литераторов, с позаранку явившихся в эту соседнюю столовую, заговорили обо мне, что были вчера на вечере Сирина. Псевдоним Набокова до 1939 года. Был? Ну как? Да знаете, так. Диалог, к сожалению, прервал третий гость, вошедший с приветствием. «Бонжур, мсье, дам!» Почему-то выражения, свойственные французским почтальонам, казались нашим поэтам тонкостями парижского стиля. Русских литераторов набралось за границей чрезвычайно много, и я знавал среди них людей бескорыстных и героических, но были в Париже и особые группы. И там не все могли сойти за Алешка Рамазовых. Даровитый, но безответственный глава одной такой группировки совмещал лирику и расчет, интуицию и невежество, бледную немочь искусственных катакомб и роскошную античную томность. В этом мирке, где царили грусть и гнильца, от поэзии требовалось, чтобы она была чем-то соборным, круговым, каким-то коллективом тлеющих лириков, общим местом с наружным видом плеяды, и меня туда не тянуло. Кроме беллетристики и стихов, я писал одно время посредственные критические заметки. Кстати, хочу тут покаяться, что слишком придирался к ученическим недостаткам Поплавского и недооценил его обаятельных достоинств. С писателями я видался мало. Однажды с Цветаевой совершил странную лирическую прогулку. В 1923 третьем, что ли, при сильном весеннем ветре по каким-то пражским холмам. В 30-х годах помню Куприна, под дождем и желтыми листьями, поднимающего издали в виде приветствия бутылку красного вина. Ремезова, необыкновенной наружностью напоминавшего мне шахматную ладью после несвоевременной рокировки, я почему-то встречал только во французских кругах, на скучнейших сборищах «Nouvelle Revue Française». И раз Паульхан зазвал его и меня на загородную дачу какого-то мецената, одного из тех несчастных дойных господ, которые, чтобы печататься, должны платить да платить. Душевную приязнь, чувство душевного удобства возбуждали во мне очень немногие из моих собратьев. Проницательный ум и милая сдержанность Алданова были всегда для меня полны очарования. Я хорошо знал Айхенвальда, человека мягкой души и твердых правил, которого я уважал как критика, терзавшего Брюсовых и Горьких в прошлом. Я очень сошелся с Ходосевичем, поэтический гений, которого еще не понят по-настоящему. Презирая славу и со страшной силой обрушиваясь на продажность, пошлость и подлость, он нажил себе немало влиятельных врагов. Вижу его так отчетливо, сидящим со скрещенными худыми ногами у стола и вправляющим длинными пальцами половинку зеленого капураля в мундштук. Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчевой прозе, которой он был знаменит. Когда я с ним познакомился в эмиграции, он только что получил Нобелевскую премию. Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть. И он с удовольствием отметил, что держится прямее меня, хотя на 30 лет старше. Помнится, он пригласил меня в какой-то, вероятно, дорогой и хороший ресторан для задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки и задушевных бесед. Бунин был озадачен моим равнодушием к Рябчику и раздражен моим отказом распахнуть душу. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом. Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве, сказал он мне, когда мы направились к вешалкам. Худенькая девушка в черном, найдя наши тяжелые пальто, пала с ними в объятиях на низкий прилавок. Я хотел помочь стройному старику надеть пальто, но он остановил меня движением ладони. Продолжая учтиво бороться, он теперь старался помочь мне, мы медленно выплыли в бледную пасмурность зимнего дня. Мой спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг его лицо перекосило с выражением недоумения и досады. Общими усилиями мы вытащили мой длинный шерстяной шарф, который девица засунула в рукав его пальто. Шарф выходил очень постепенно. Это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга. Закончив эту египетскую операцию, мы молча продолжали путь до угла, где простились. В дальнейшем мы встречались на людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающий шутливый тон. И, в общем, до искусства мы с ним никогда и не договорились. А теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости. Опевают ночь петухи.